Доктор Роберт Ярбро, послание Иоанна, сессия 6, полная шкала веры одного Иоанна, раздел 2.2, 7-17 центральная заповедь, раздел 3.2, 18-3, 8, ключевой совет. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна, баланс жизни во Христе. Это сессия 6, 1 Иоанна, полномасштабная вера. Раздел 2.2. 7-17, центральная заповедь. Раздел 3.2, 18-3, 8 и ключевой совет. Мы продолжаем нашу серию лекций по 1 Иоанна, и я называю эту серию послания Иоанна «Баланс жизни во Христе». В предыдущей лекции мы увидели взаимодействие веры во Христа, которое приходит через служение евангельского слова, и как это меняет поведение, так что люди подчиняются заповедям Бога, которые идут вместе с христианской верой. Но они также преобразуют людей в отношениях, так что, хотя люди могут верить в Бога абстрактно, у них есть личные отношения с Богом через веру во Христа. И эти вещи растут, вера растет, наше согласие с путями Бога для нас, Его заповедями, Его учением, они растут, и наша любовь к Богу, и наше чувство реальности растут. Но это сбалансированная жизнь, где работа Слова Божьего взращивает нас в вере, в делах и в отношениях с Богом. И в предыдущей лекции мы прошли первый раздел Иоанна, в котором мы говорили о центральном бремени одного Иоанна, и это бремя о Боге и о том, кто Он, Его характере, Его деятельности. Иоанн резюмирует это, говоря, что Бог есть свет, и в нем нет абсолютно никакой тьмы. И он говорит, что я думаю, потому что он пишет в ситуации, в которой, в разных отношениях, тьма очевидна, и он хочет, чтобы люди в этой ситуации, общины, он хочет, чтобы они наслаждались светом Божьим и не ходили во тьме вдали от Бога или против Бога. Итак, в этой конкретной лекции я хочу рассмотреть следующие два раздела, и они отмечены синим цветом на схеме там, и вы можете видеть, что раздел 2 находится в главе 2. А затем раздел 3 завершает главу 2 и переходит в главу 3, 1 Иоанна. Первые слова раздела 2, «Возлюбленные, я пишу вам», и этот раздел я называю центральной заповедью, воплощающей вековое послание, и мы увидим, что это за послание. Итак, мы переходим от центрального бремени в первом разделе к центральной заповеди во втором разделе, а затем в третьем разделе, во второй половине этой лекции, мы поговорим о ключевом совете, который дает Иоанн. Он описывает вещи, он призывает к вещам, но у него есть некоторые очень конкретные советы, которые спускаются к центру послания для, мы могли бы назвать это, успеха в жизни во Христе. Итак, давайте сначала рассмотрим эту первую часть раздела 2, а раздел 2 – это центральная заповедь, вовлекайте вековое послание, и мы можем разбить его на две части. Сначала позвольте мне сделать это синим, потому что мне просто нравится синий цвет как подведение итогов, разделение этих заголовков. Итак, это раздел 2, центральная заповедь, воплощающая вековое послание, и давайте прочитаем стихи, которые мы рассматриваем. Обратите внимание, что в этом разделе нет красных букв, он не говорит о Боге явно, он говорит с людьми, и он описывает людей, но это редкий раздел в Евангелии от Иоанна, в котором нет прямого упоминания божественности. Возлюбленные, заповедь не новую пишу вам, но заповедь старую, которую вы имели от новой заповеди, или, может быть, я должен сказать, что заповедь новую пишу вам, которая есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Теперь было косвенное указание на божественность прямо там, в нем, что было бы истина в Боге или истина во Христе, потому что это истина в нем, это также истина и в них, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, а здесь брат, я думаю, относится к единоверцу, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Так что же мы видим в этих стихах, которые дают нам природу послания и его последствия? Ну, во-первых, в каком-то смысле в христианском послании нет ничего нового. Это послание имеет приоритет в Ветхом Завете, и оно явно выражено в жизни Иисуса, в учении Иисуса и в смерти Иисуса, и это послание любить друг друга. Бог есть свет, но Бог есть также любовь, мы собираемся узнать, и Иисус учил наибольшей заповеди. Он не только учил этому, он жил этим. Наибольшая заповедь — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими, но следствием того, что сказал Иисус, является вторая наибольшая заповедь, подобная первой — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Итак, это сообщение не новое, и все же оно новое. Оно истинно в новом смысле, в том смысле, что оно истинно во Христе и истинно в них, и я собираюсь сделать интервал, чтобы стихи были прямо над рамкой. Помните, стих 8 говорит, что это истина в нем и в вас. Это правда в новом смысле из-за прогресса искупления. Существует развертывание исполнения Божьего обещания искупить мир на протяжении времен Ветхого Завета, и Библия учит, что именно в полноту времени, в нужное время, Бог послал своего Сына, и как искупление, как искупительная работа Бога в мире разворачивается, есть прогрессивное, можно сказать, излучение благодати в мир. Время от времени, то, что говорит Иоанн, более явно изложено у какого-то другого библейского автора, и когда я могу отследить такое место, я не против посмотреть эти стихи, и такое место, Римлянам 13, где Иоанн говорит, что тьма проходит и истинный свет уже сияет. Апостол Павел говорит об этом так в послании к Римлянам 13 часов 11 минут и далее. Он говорит, я могу сделать это больше, чтобы это могло показаться на экране, вы знаете время, что настал час пробудиться вам от сна, потому что теперь ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Давайте ходить благопристойно, как днем, не в оргиях и пьянстве, не в блуде и не в распутстве, не в ссорах и ревности, но облечемся в Господа Иисуса Христа и не будем помышлять о плоти, чтобы удовлетворять ее похотям. Это расширение того, что говорит Иоанн, когда он говорит, что тьма проходит и истинный свет уже светит. Потому что, как я сказал, спасительная работа Бога продвинулась с приходом Христа, и Христос умер, воскрес и вознесся, и работа Христа продолжается через церковь, это новый день. Это новый день в Божьем деле искупления. Что касается стиха 9, человека, который говорит, что он во свете, но не любит своего брата, мы можем заметить, что разговор о том, что он говорит одно, но живет по-другому, перекликается с тем, что Иоанн уже сказал в предыдущих стихах. И чем дальше мы идем в Иоанна, тем больше мы будем говорить, что это один Иоанна. Чем дальше мы углубляемся в одну Иоанна, тем больше мы говорим себе, разве я не слышал этого раньше? Потому что он повторяет одно и то же с разных сторон, делая немного разные выводы. И вот, вы знаете, мы начинаем видеть это повторение. Но это не только эхо того, что было сказано ранее, этот разговор о хождении во тьме и ненависти к брату своему и так далее. Это предвещает что-то, что произойдет всего через несколько стихов. В следующем разделе мы прочтем о разрыве. Мы прочтем о чем-то, что, вероятно, подразумевает, что люди отсекают друг друга, или, как сказал бы Джон, ненавидят других. Итак, Иоанн здесь закладывает основу для того, о чем он собирается сообщить как о проблеме в церквях, с которыми он говорит или которым пишет. Наконец, в этом разделе мы видим, что Евангелие ставит читателя, ставит слушателей Иоанна перед двумя путями. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме ходит, не знает, куда идет. Тьма слепа в глазах его. Такова природа и значение Бога, который есть свет. Бог есть свет. Он предлагает свет и жизнь. Я думаю, он предлагает жизнь в свете, но это оставляет тех, кто отвергает его сына, во тьме. Итак, вот учение Иоанна о природе послания и его последствиях. Оно и старое, и новое. Послание — любить друг друга. Проблема в том, что люди говорят, что они на свете, но не любят других. И это может активно работать против них. Или, если мы изучим это, я думаю, мы увидим, что одна из форм ненависти — это апатия, когда нам просто все равно. Поэтому иногда я думаю, что когда люди читают это, они думают, ну, это ко мне не относится. «Я никого не ненавижу». Но библейский призыв – любить ближнего своего. Библейский призыв не в том, чтобы быть нейтральным или безразличным к ближнему, и все будет хорошо. И поэтому для Джона это либо любовь, либо ненависть. Потому что если вы следуете заповеди в присутствии, и с силой Божьей заботиться о других – это активное участие. Не быть активно вовлеченным там, где вам нужно быть или где вы должны быть, было бы ненавидеть. Недавно у нас в районе были сильные штормы, и у нас на участке было повалено много деревьев. И одна из моих соседок пришла, и у нее есть земля, и у нее много деревьев и лесов, и у нее есть дорога. И она сказала: «Дерево упало. Оно может упасть на мою дорогу. Оно становится все ниже и ниже, но мы с мужем с ним разберемся». И я поверил ей на слово. Но позже мы с женой ушли, а потом вернулись, и я увидел на дороге на их участке, что ее муж и она были с мини-погрузчиком и какими-то инструментами, и они пытались убрать дерево, которое упало на их дорогу. И я мог бы сказать: «Ну, она сказала, что они справятся, а у меня есть свои проблемы, с которыми нужно разобраться». Но с христианской точки зрения, если твой сосед в нужде, а ты не делаешь того, что мог бы сделать, то ты ненавидишь своего соседа. Теперь я не ненавижу своего соседа. У меня не было никаких сильных чувств по этому поводу. На самом деле, я был вполне рад, что она сама занимается своими делами. Но с христианской точки зрения, если ты можешь сделать что-то хорошее для кого-то, то это и есть любовь к ближнему. И вот я понес туда свои инструменты, и оказалось, что они не справляются. Это было большое дерево. Они никак не могли убрать его с дороги. Знаете, человеческая гордость, иногда мы не хотим просить людей о помощи. И уже темнело, и это был вечер пятницы. Они долго не собирались никого принимать. Тогда как бы они съехали с дороги. Поэтому я пошел вперед и помог спилить дерево с их дороги. Это своего рода забота о других, потому что мы знаем Бога, и Бог заботится о нас. Христос заботился о нас. Иоанн говорит, что христиане, люди, которые знают Христа, должны ходить во свете, как и Он во свете. Когда он увидел нужды, он почувствовал сострадание. И он почувствовал, что мне нужно что-то с этим сделать, как Отец направляет меня. И он сделал. Итак, в этом разделе, который мы рассматриваем, в этом синем разделе, центральная заповедь воплощает послание. Во-первых, мы увидели природу и последствия послания. Теперь мы рассмотрим пасторское обращение в свете послания. И в этом разделе я озеленил несколько слов, которые относятся к Богу не по имени, а с местоимением. Итак, это обращение этого пастырского лидера, Джона, к его читателям. «Я пишу вам, деточки, потому что ваши грехи прощены ради его имени или из-за его имен. Я пишу тебе, отцы, ибо вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, дети, потому что вы познали отца. Я пишу тебе, отцы, ибо вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит с его похотьми, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Итак, это пастырское обращение. И мы можем разбить его на три части. Сначала мы видим похвалу. «Знаешь, я пишу тебе, и вот что он говорит, это позитивные вещи». Это похвала репрезентативным стадиям духовной зрелости или физической зрелости, или и того, и другого, поскольку верующие живут посланием и поскольку верующие опираются на черты характера, необходимые для воплощения послания с эффективностью и честностью. Везде, где вы читаете у Иоанна, одним из его основных мотивов является поощрение своих читателей любить. И он только что закончил говорить о любви, и он собирается больше говорить о любви. Но чтобы любить так, как Джон хочет, чтобы вы любили, должны быть определенные вещи, которые истинны в вас, в вашей жизни и в вашем характере. Например, чтобы любить так, как Бог хочет, чтобы мы любили, поскольку это позволяет нам любить, мы должны получить прощение грехов. Мы должны познать Бога. Мы не можем познать Бога, если мы отягощены нашими грехами. И поэтому Христос пришел, чтобы забрать наши грехи, чтобы мы могли иметь отношение с Богом. И поэтому Он хвалит людей, которых Он называет малыми детьми. Некоторые думают, что это молодые верующие. Некоторые думают, что это новые верующие. Мы не знаем. Но мы знаем, что их грехи прощены. И это одна из черт, необходимых для воплощения послания. Ты не можешь любить, если твои грехи не прощены. Я пишу тебе, отцы, потому что вы знаете его, который от начала. Есть эта координата Z в поле, которое мы рассматривали ранее, личные отношения с Богом. Они не просто верят во что-то. Через их веру во Христа Бог открыл с ними отношения, и теперь они находятся в диалоге с Богом. Мы часто ведем диалоги с самими собой. Мы думаем про себя, когда едем за рулем и лежим без сна ночью, может быть, мы размышляем. В нашей голове идет диалог. Когда вы уверовали во Христа, вы обнаруживаете, что Бог вступает в этот диалог, и вы осознаете, что мне нужно что-то сказать Богу. И мне нужно слушать и открываться Божьему водительству, или Божьей уверенности, или Божьему миру, Божьему руководству. Он пишет вам, отцы, потому что вы знаете его. Бог, который есть, не говорите, кто был Бог, который есть. Он существует. Он вечно существующий. Это великий и великолепный и неисчислимый трансцендентный Бог. Но вы знаете его через служение Христа. И тогда к юношам вы победили лукавого. И затем он снова возвращается к детям. Он говорит, ты знаешь отца. И он возвращается к отцам, ты знаешь, кто это с самого начала. Говорит о них то же самое. И тогда молодые люди, говорит он, что-то имеет тот же эффект, но это немного по-другому. Вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. Они читают Писание. Они слышат Писание. Они растут в Писаниях. И ты победил лукавого. Они порвали с тем, что дьявол держал в них раньше, когда они не знали Христа. Итак, эти стихи восхваляют черты характера, будь вы молоды, будь вы стары, будь вы ребенком, отцом или молодым человеком. И, конечно, это сформулировано на мужском языке, но это применимо и к женщинам. Это касается всех людей, которые знают Христа на разных стадиях. И это письмо в целом постоянно призывает нас к определенному поведению, определенным реакциям. И это великолепное описание характера того, кем послание о Христе и присутствие Бога оснащает нас быть, делать, знать и подвергаться влиянию, изменяться. Итак, стихи 6, 15 и 16 мы можем рассматривать как предзаповедь. Мы должны любить ближнего своего. Мы должны любить Бога. И эта любовь, она описывает величину. Она описывает фокус, который она представляет, и я сказал в предыдущей лекции, это как первая заповедь, да не будет у тебя другого Бога, кроме меня. Должна быть верность и преданность Богу, которые не соперничают ни с чем и ни с кем, потому что любовь к Богу, истинная любовь к Богу, почитание Бога, это изгоняет. Он изгоняет всех соперников, потому что Бог больше, чем кто-либо другой или что-либо другое. И поэтому любить его, значит ценить его больше всего остального. Итак, вот предзаповедь, не любите мира. Если кто-то сосредоточивает свою высшую привязанность на мире, очевидно, что его высшая привязанность не в Боге. В нем нет любви Отца. И это может означать его любовь к Богу, или это может означать любовь, которую Бог хотел бы иметь к вам, но вы не можете ее получить, потому что вы так любите мир, что не хотите Божьей любви. И если мы любим мир в неправильной степени и неправильным образом, он ядовит. Потому что вместо желания Бога, вместо желания смотреть на Бога, Вместо уверенности в Боге мы будем сосредоточены на желаниях плоти, желаниях очей, гордости житейской. И это попытки перевести слова, которые имеют богатый смысл. Я просто расскажу о гордости житейской. Это слово «гордость» иногда переводится как «тщеславие». Так что это довольно необычное слово. И слово для жизни там не слово «зоя», которое ассоциируется с вечной жизнью. Это то, чего мы должны жаждать. Это жизненная сила, которую дает Бог. Но слово для жизни здесь — «биос». От него мы получили слово «биология». И «биос» в этом смысле означает вашу повседневную жизнь. Вы работаете, чтобы прожить, вы зарабатываете, вы тратите, вы потребляете. Это материальная жизнь. И вот это выражение «тщеславие материальной жизни», как мы все знаем, или, по крайней мере, вероятно, большинство из нас знает, это славная вещь, особенно когда вы молоды и сильны, и, может быть, у вас есть некоторая покупательная способность, у вас есть друзья. Биографии, повседневная жизнь, зарабатывание на жизнь, жизнь ради выходных, походы на концерты, вечеринки, празднования. Может быть, вы спортсмен. Может быть, вы работаете в сфере рекламы. Может быть, вы музыкант. Я имею в виду, что человеческое предприятие – это славная вещь. Но если мы относимся к нему, как к Богу, то оно очень пустое. В этом нет никакого реального смысла. И с возрастом, или, может быть, у вас финансовые проблемы, или, может быть, проблемы со здоровьем, у вас вдруг ничего нет. Из-за удовольствий и стремления к гордости жизни, это только уводит вас так далеко. Плюс, это не обязательно способствует богатым и значимым человеческим отношениям. Многие браки распадаются, потому что один или другой партнер в браке не хочет на самом деле быть вместе и жить друг для друга. Они хотят тусоваться. Этот человек хочет тусоваться. И если все, что вы хотите делать, это тусоваться, или если это ваша главная цель, вы, вероятно, не сможете иметь устойчивые отношения с кем-то за пределами того тусовочного периода, в котором вы находитесь. Итак, Джон хочет, чтобы люди любили Бога. Он хочет, чтобы люди не жили так, чтобы жизнь была вечеринкой. И чтобы сделать это, они должны решить: я собираюсь порвать с миром, как я привык его преследовать, где он был всем для меня. В последнем стихе этого раздела Джон говорит, что мир проходит. Мир, ради мира, труды не имеют будущего. Дела, которые мы делаем в мире, как будто мир является конечной целью его, того, что мы делаем, это проходит. Но исполнение воли Божьей имеет нескончаемое качество и нескончаемую пользу для него. И если вы хотите прочитать в 1 Коринфянам 3, Павел говорит о том, что все, что мы делаем, все наши дела будут испытаны, и некоторые вещи выдержат испытание, а некоторые сгорят. Так что на языке Иоанна он просто говорит: если вы исполняете волю Божию, вы пребудете вечно. Ваши дела будут длиться. Ваши отношения с Богом выдержат все, что произойдет в будущем. Итак, это раздел 2. А в ближайшие несколько минут я хочу перейти к разделу 3, который перенесет нас из главы 218 в главу 3, стих 8. И начинается это со слов: «Дети», снова это нежное пасторское обращение, «Дети, это последний час». И в этом разделе мы получим то, что я называю ключевым советом. И совет заключается в том, чтобы оставаться в его помазании. И поскольку мы остаемся в этом помазании, мы получаем вечную жизнь. Этот раздел делится на «ф», «с» и «д». Итак, нам придется действовать быстро. И мы можем это сделать. Прежде всего, есть соображения, которые сообщают совету пребывать. Дети, это последний час. И как вы слышали, антихрист грядет. Итак, теперь появилось много антихристов. Поэтому мы знаем, что это последний час. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были с нами, то остались бы с нами. Он говорит здесь о церкви, о том, что мы называем церковным расколом. Но они вышли, чтобы стало ясно, что все они не наши. Но вы помазаны святым, и имеете все знания. пишу вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Итак, несколько выводов из этого стиха, прежде всего, зло и суд у двери. Мы видим теперь, что Иоанн пишет это письмо, но он пишет письмо в эпоху кризиса, потому что в общине веры произошло разделение. И мы узнаем из стихов 19 и 20, что многие не соблюдают. Во 2 Иоанна он говорил о людях, которые идут вперед, знаете ли, выходят за рамки апостольского учения и жизни. Так вот, какую форму принимает кризис? Есть люди, которые не пребывают. Они идут вперед. Они противостоят апостольскому посланию. И вы помните, что Павел в послании к Галатам 1 говорит о том, что даже если бы ангел с небес или сам Павел проповедовал что-то иное, чем то, что было евангельским посланием в начале, то люди не должны были бы его слушать, потому что послание, которое было получено в начале и от начала, является истинным посланием. И правда этого сообщения не позволяет переходить на другую сторону. Он говорит людям, которые остались, вы были помазаны святым. И помните весь смысл этого отрывка в синем там, ключевой совет, оставаться в его помазании. Мы поговорим о том, что это такое. Вы имеете все знания через это помазание, или, извините, вы все не имеете, вы не имеете всех знаний, все вы имеете знания. И он пишет здесь не потому, что они не знают истину, а потому, что они ее знают. И поскольку истина исключает ложь, которая информировала людей, покинувших общину. Он говорит тогда об истине, которая пребывает. Что это за истина? Кто лжец? Но тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Видимо, ушедшие не согласны с Иоанном относительно природы Христа. Это антихрист, отвергающий отца и сына. Никто, отвергающий сына, не имеет отца. Кто исповедует сына, тот имеет и отца. То, что вы слышали от начала, в вас да пребудет. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. И вот обещание, которое он дал нам, вечная жизнь. Я пишу вам это о тех, кто пытается обмануть вас. Я думаю, это те люди, которые ушли и хотели бы взять с собой больше людей. Но многие остались, Иоанн, вы знаете, узнает их и хвалит их. Но он пишет им, чтобы они не поддались обману тех, кто ушел. Итак, в этих стихах мы видим, прежде всего, как обстоят дела на самом деле. Я называю их истинными указателями. Иисус есть Христос. Так оно и есть. Он Мессия. Он исполнение Божьих обещаний. Некоторые говорят, возвращаясь к Бытию 3 часа 15 минут, что семя женщины, семя змея, будет уничтожено. Глава змея и семя его будут сокрушены. Вот как он начинает говорить об истине, которая пребывает. Это истина христологическая. Это определенный способ, который не может быть переработан во что-то другое. А если это так, то это уже неправда. Это ложь. Если вы отрицаете, что Иисус есть Христос, то это не новая, свежая идея, которую нам следует опробовать. Это проявление антихриста, знаете ли, духа и персонификации. В данном случае это не просто один человек. Это люди, чьи религиозные убеждения не представляют Иисуса, каким он действительно пришел и каким он действительно существует сейчас, единый с Отцом. Есть логический императив, который следует из истинного изъявительного наклонения. Если Христос — это определенный путь, то, в стихе 24, вы должны позволить тому, что вы слышали от начала, остаться там. И если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то пребудет в вас, то и вы пребудете в Сыне. То, что вы слышали от начала, передал вам Сын. Если пребудете в том, то и Сын пребудет в вас, и вы пребудете в Сыне и в Отце. И поэтому здесь императив оставаться на месте, и для этого есть мотивация. Мотивация — вечная жизнь. И мы не хотим покидать ее, потому что мы не хотим покидать вечную жизнь. По крайней мере, я не хочу покидать вечную жизнь. Мне нравится идея блаженства с Богом в бесконечном будущем. Он переходит в это постоянное еще больше в плане приказа им делать это, побуждая их делать это. Я называю это императивом пребывания. И он говорит, что помазание, которое вы получаете от него, пребывает в вас. Теперь мне нужно просто остановиться и сказать, что большинство комментаторов говорят, что это помазание, Святой Дух, и, конечно, любое благословение от Бога, которое мы получаем и которое пребывает в нас, это служение Святого Духа. Святой Дух — это наше личное присутствие Христа с нами. Христос во втором лице Троицы, место пребывания и бытий, находится одесную Бога Отца. Но Он сказал, если пойду к Отцу, то пошлю вам другого утешителя. И Он послал своего Святого Духа. Так что помазание, безусловно, подразумевает Святого Духа. Но изучив этот отрывок, я думаю, что помазание — это слово Евангелия, которое передает нам Святого Духа. Но помазание — это не Святой Дух. Помазание — это евангельское послание. Это Слово Божье, которое мы узнаем и которое пребывает в нас и которое является посредником между Духом Божьим и нами. В этом есть субстанция. Это не просто религиозная интуиция, не просто Дух. Это Святой Дух, который приходит к нам со Словом Божьим, посланием Христа, и, если на то пошло, со всем Писанием, которое дано Святым Духом. Библия учит, что помазание, которое вы получаете от Него, пребывает в вас. Истина Евангелия, преподанная Святым Духом, пребывает в вас. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему вас научили, в том пребывайте. И дети теперь пребывают в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться его в пришествии его. Если вы знаете, что он праведен, будьте уверены и в том, что всякий, делающий правду, рожден от него. Здесь мы видим, во-первых, силу помазания. В стихе 27 помазание возвышает нас над рабской зависимостью от кого-то, чтобы дать нам руководство во всем и во всем. Он говорит, что вы были освобождены от этого. Вам не нужно, чтобы кто-то вами управлял. Никто не должен вас учить в этом смысле, потому что помазание учит вас. Слово Божье учит вас. Святой Дух здесь, чтобы применять Слово Божье. Он направляет вас. И это правда. Это не ложь, как то, чему учат ушедшие люди. Так что, благодаря силе этого помазания, пусть оно работает. Оставайтесь на связи. Продолжайте искать Господа. Продолжайте быть отзывчивыми к тому, что вы начали, и к тому, что Бог совершает в вашей жизни. Это очень мощное благо и благодать, которую верующие получают от Бога, помазание Слова Божьего, водительство Божие, Святой Дух Божий. Затем есть польза и знак этого помазания и пребывания. Помазание и пребывание идут очень тесно рука об руку. И польза — это уверенность, которая приходит. Каждое поколение христиан, которое думает об этом, знает, что Господь может вернуться. Иоанн знал, что Господь может вернуться. И что он собирался найти? Знаете, Иисус рассказывал истории о том, знаете, будьте готовы. Сын человеческий придет в час, которого вы не ждете. Поэтому готовность очень важна. И все мы, возможно, были в зонах в своей жизни, когда мы не жили так, чтобы быть готовыми к возвращению Господа. У нас не было уверенности. Ну, Иоанн говорит, что преимущество помазания — это уверенность, а не съеживание или отход от идей пришествия Христа. Вы можете быть уверены, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Итак, знак помазания — это стремление к благочестию, стремление к правильным отношениям с Богом. Так что это императив пребывания. Затем слава пребывания, последний раздел. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Итак, мы есть. Вы знаете, те, кто пребывают, это те, кто верит во Христа и имеет статус детей Божьих. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы теперь дети Божии, и еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим его, как он есть. Будет некий преобразующий эффект от того, что мы возложим свой взор на Бога или Христа. И всякий, кто сим образом надеется на него, очищает себя так, как он чист. Всякий, кто практикует грешащий, также творит беззаконие. Грех есть беззаконие. Вы знаете, что он явился для того, чтобы уничтожить грехи, и что в нем нет греха, никто, пребывающий в нем, не грешит. Никто, продолжающий грешить, не видел его и не познал его. Дети мои, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Всякий, делающий грех, от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Итак, мы завершаем этот раздел. Я называю это ключевым советом. Мы остаемся в его помазании и получаем вечную жизнь. И слова, которые мы только что прочитали, почти учат сами себя. Этот первый стих удивляет то, что верующие призваны принять и в чем оставаться. Не отступать, как те люди, которые вырвались из церкви и ушли, но мы призваны смотреть на любовь, которую дал Отец, и на статус, который мы имеем как его дети. И как это изолирует нас от людей, которые этого не знают или не хотят этого, но это стоит, вы знаете, это стоит клеймая, если вы хотите это так назвать. Затем мы получаем пару стихов, которые говорят о надежде верующих и ответе верующих. Знаете, наша надежда в его явлении, а наш ответ в том, что мы будем расти в нашей чистоте. Мы будем расти в нашей святости, в Божьем направлении, потому что мы хотим быть готовыми к встрече с ним. И это то, что он позволяет нам делать. Это то, к чему он нас призывает. Это то, что означает пребывание. И мы не хотим быть похожими на тех, кто движется в противоположном направлении. Стихи с 4 по 6 описывают плод пребывания, а это свобода от греха. Если вы практикуете грех, вы практикуете беззаконие. И он явился нам, чтобы иметь лучшую жизнь, чем та. Плод пребывания — свобода от греха и разрушения. И я просто сделаю здесь последний комментарий, потому что есть ряд стихов в этом контексте, которые говорят о том, чтобы больше не грешить или освободиться от греха. И я думаю, что в основном у нас есть одно из двух. И этот перевод, большинство переводов в современную эпоху, говорят что-то вроде того, что все, кто практикует грешащий, стих 4 или стих 8, кто практикует грешить. В греческом языке это слово просто означает грехи. И это можно перевести как «dies sin permanently», «continue to sin», потому что это настоящее время. Так вот, как переводчики оправдывают высказывание «каждый, кто практикует грех», потому что они смотрят на это настоящее длительное время и как бы раскручивают его. Я понимаю это так, когда Иоанн говорит в абсолютных терминах о таком грехе и о практике беззакония и о грехе как о беззаконии, я думаю, он говорит о грехе в том смысле, о котором он предупреждает в этом письме. И так же, как у нас есть тройной путь быть правыми перед Богом, вера действует в любви, у нас есть возможность грешить, либо становясь еретиками и не веря в то, что нам говорят, либо будучи антиномистами, не повинуясь тому, что говорит Бог, либо будучи жестокосердными и не любя Бога. Никто, рожденный от Бога, не перестает проявлять качество дитяти Божьего. Если вы действительно рождены от Бога, вы будете верить в то, чему учит Бог, вы будете повиноваться тому, что Он повелевает, и вы будете знать Бога. У вас будут личные отношения с Богом. Вы будете любить Бога. Теперь Джон уже ясно дал понять, что мы грешим. И он пишет так, что если кто согрешит, у нас есть ходатай. И если мы исповедуем свои грехи, то он знает о таком грехе, который позже, я думаю, он назовет грехом не к смерти. И он даже говорит, если кто увидит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то молиться за него. Молитесь за этого человека. Другими словами, восстанавливайте друг друга, когда мы грешим, как мы будем грешить, потому что мы не безгрешны. С другой стороны, есть уровень преданности от Бога к миру, не к истинному учению Христа, не к заповедям, не к личному познанию Бога, который свят, который берет на себя наши грехи, который приводит нас к отношениям с Ним. Вот о каком грехе я думаю, когда он говорит, что всякий, кто грешит, творит беззаконие. То есть грехи в том смысле, о котором я вас предупреждаю. Я предупреждаю вас, не идите по этому пути, говоря, что Иисус не Мессия. Не иди по дороге ненависти к брату. Не иди по дороге нелюбви к Богу. Это грех, который означает, что ты не дитя Божье. Вот как я это воспринимаю. Любой из них работает. Знаете, идея в том, что грех и личные отношения со Христом несовместимы. Грехи нам могут быть прощены, и если мы согрешаем, давайте исповедуем это. Давайте отстранимся от этого. Он пришел, чтобы забрать грехи. Это не значит просто простить их. Это значит искоренить их из нашей жизни. Если мы слишком любим мир, давайте найдем способ вместо этого любить Бога. Но как бы это ни воспринималось, грех не друг христианина, Иоанн не поощряет его. А в плане веры, дел и любви, евангельское послание позволяет нам прийти к полному согласию и полному общению с Богом, что все больше минимизирует присутствие и влияние греха. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна, балансируя жизнь во Христе. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна, баланс жизни во Христе. Это сессия 6, 1 Иоанна, полномасштабная вера. Раздел 2.2, 7-17, центральная заповедь. Раздел 3.2, 18-3, 8 и ключевой совет.